Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости.
На календаре пятница, 21 апреля 2017 года. Традиционно с середины апреля до конца августа каждый год специалисты комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория» проводят благотворительную акцию «Портфель первокласснику». Ее цель – помочь малообеспеченным и многодетным семьям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. Ежегодно основная часть собранных портфелей вручается будущим школьникам накануне Международного дня защиты детей. Приглашаем неравнодушных жителей присоединиться к акции и оказать посильную помощь. Вы можете приобрести портфель или канцелярские принадлежности и передать по адресу. Село Сладково, улица Ленина, дом 104А. Призвали работники комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория». В преддверии Дня Победы отдел социальной защиты населения Сладковского района проводит консультативный прием ветеранов Великой Отечественной войны с 24 апреля по 16 мая. Такое традиционное мероприятие организовано уже не первый год. Ветераны могут обращаться по любым вопросам, позвонив по телефонам 23 381 23 977. Если вопрос в нашей компетенции, мы помогаем его решить, содействуем. В обратных случаях советуем, объясняем, куда обратиться, к каким специалистам, в какие инстанции. Кроме того, ветераны могут прийти с вопросами в комплексный центр социального обслуживания населения «Виктория» по адресу: село Сладково, улица Ленина, дом 104А, первый этаж, кабинеты 2 и 3. Прокомментировала начальник отдела соцзащиты Надежда Константиновна Ельцова. Недавно учащиеся 7 и 8 классов Никулинской основной школы вместе с педагогом Светланой Петровной Павлиновой побывали в гостях у редакции газеты «Трудовое знамя». Работники информационно-издательского центра провели для ребят и их учителя профориентационную экскурсию. Дети увидели, какие этапы проходит газета, прежде чем ее отправят в Ишимскую типографию для печати. С любопытством они слушали рассказ редакторов газеты, радиоканала, сайта. Наблюдали за работой фотокорреспондента, верстальщика-дизайнера, менеджера по рекламе. Задавали вопросы корректору, бухгалтеру, звукооператору и другим работникам. Экскурсия получилась увлекательной и интересной, но в заключении не обошлось без совместной фотографии на память.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
На территории Тюменской области введен и действует запрет на вылов рыбы в реках и их пойменных системах, ручьях, притоках, озерах, старицах, сорах в связи с наступлением весенне-нерестового периода. Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области напоминает, что запрет введен с момента распадения льда, появления закраин, и действует вплоть до 20 мая. С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озерах Тюменской области, изолированных от речной системы. В эти периоды при осуществлении любительского и спортивного рыболовства рыбакам разрешается добыча рыбы, но только с берега, без использования плавательных средств и разрешенными орудиями лова – удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки. Использование любых других орудий лова, не обозначенных в вышеуказанном списке – сети, фитили, сачки, пауки, подъемники и другое, расценивается как нарушение правил рыболовства. Кроме того, к вылову повсеместно в течение года запрещены сибирский осетр, стерлядь, нельма и муксун. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий лова и транспортного средства. За вылов сибирского осетра и стерляди, а также их приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу, граждане могут быть привлечены и к уголовной административной ответственности. Также приказом Минсельхоза России от 18 февраля 2016 года номер 62 правила рыболовства дополнены нормой, запрещающей гражданам добычу, вылов объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств, пользователей рыбоводных участков. По всем интересующим вопросам и разъяснениям граждане могут обращаться в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области по телефону 8 34 52 33 58 80.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Личное подворье.
В Сладковском сельском поселении личным подсобным хозяйством занимаются в основном в малых деревнях. Мы побывали у владельцев ЛПХ Первухиных из Качкарного и поговорили с хозяйкой.
Екатерина Викторовна, как давно ваша семья занимается личным подсобным хозяйством?
Наверное, вот как поженились, так через год начали со свиней, потом плавно перешло в крупнорогатый скот. И так и 20 лет, наверное, уже занимаемся. Нынче 21 год будет, как вместе с супругом поженились, мы вместе живем. 20 лет точно занимаемся.
Сейчас тоже и КРС, и свиньи?
Нет, свиней сейчас не держим, так только для себя на мясо. Покупаем поросяток, чтобы подержать. Все, так не держим.
Почему отказались от этого направления?
С кормами сложно, так скажем. С сеном более-менее полегче, корма сложнее, в общем, со свиньями. Поэтому отказались. Как раньше наши дедушки и бабушки говорили, что свинья – это кормушка только, и все. И в нее только влаживать. Отдачи мало от свиней, поэтому. Держали, до 45 голов доходило у нас свиней. Потом лошадей держали тоже, лошадей 8 голов было. Сейчас крупнорогатый скот и овцы. Сейчас много чего есть уже.
Как все успеваете вдвоем?
Вдвоем, поэтому успеваем. Дети помогают. Слава богу, дети у нас умницы. По дому все помогают мне. Поэтому у меня немножко здесь хоть руки разгружены. В основном там на улице все с супругом. Они мне по дому помогут. И приберут, и помоют, порой даже и приготовят.
Для того, чтобы содержать такое поголовье, вы сказали, и овцы, и КРС, нужно много сельскохозяйственных помещений, стаек. Это все приходилось постепенно настраивать.
Ну, постепенно строили. Сейчас уже все постепенно в негодность приходит. Кое-что тут вот старые еще от бабушки сарайки достались. Вот один убрали в прошлом году. Один вот еще зиму перезимовал. Сейчас с весны начнем тоже его убирать. Пригон строили. Пригон большой у нас 5 на 10. Поэтому коровам, там, телятам места-то хватало. А сейчас вот тоже он уже в негодность 20 лет приходит. Надо его строить постепенно. Затратно это же все. Стройматериалы очень дорогие. Поэтому ничего, справимся все равно. Надеюсь, потихоньку справляемся.
Из всего поголовья дойных коров сколько?
8 коров. Пока не планируем увеличивать, потому что тяжеловато. Все равно это вдвоем. Помощников нет таких, чтобы помочь подоить. На здоровье все это. А здоровье порой бывает, что раз подведет, а супругу одному не справится или мне, если он вдруг заболеет. Мне одной тяжеловато. Доим вместе. Два
доить
аппарата.
Вручную или
нет? Нет, два аппарата у нас. Четырех он до четырех я даю.
Разделили пополам обязанности.
Ну, которые поспокойнее, я ему доверила, которые уже такие более помоложе, которые, они же все равно неспокойные, поэтому я их даю. Он, который старый, доит. Все равно легче. Мы все вместе делаем, потому что где-то он мне может мою работу помочь, а я ему, его помогаю. Все вместе делаем.
Екатерина Викторовна, получается, у вас товарный двор, то есть дойных голов больше 5. Какой-то поддержкой вы пользуетесь? Субсидирование какое-то, либо ничего?
Да нет, ничего пока. Конечно, вот субсидии-то пока были на молоко, это было, а так-то больше пока ничего. Но сейчас хоть нам цену на молоко подняли, мы очень рады, поэтому и без задержек дали этот месяц, очень рады. Потому что все равно кредитами приходится пользоваться, поэтому очень хорошо, что цену нам подняли.
Сколько примерно в среднем сдаете молоко в день?
Сейчас в день я телятам еще оставляю, но в день 56, наверное, вот мы сдаем литров.
В среднем месячный доход какой получается?
Можете... Ну, больше 30 тысяч вот в прошлом месяце вышло до этого. Оно по нарастающей, зимой меньше, конечно. Бывало 3 тысячи, вот в декабре 3 тысячи, потом 5, 7, 12, и вот этот месяц уже, ну, 33, наверное, мы получили. Самый тяжелый месяц апрель, потому что они сейчас начинают выходить на пастбище, и у них сразу жирность, плотность падает. И сейчас вот у нас начнется такая вот это вот, что...
Переходный период.
Да,
такой.
Переходный, тяжелый. Две недели вот могут и молоко не принимать, потому что плотность не подходит, воду показывает, хотя никто же не разбавляет, мы-то знаем, все же на честность сдаем. Это из-за того, что вот они пьют много коровы, а трава-то старая, там ничего нет в ней. Хотя еще и сено даем, но все равно не помогает. В прошлом году всяко боролась, но намучилась за две недели. Ой, тяжело было. Молока очень много, до 80 литров доходило в день. И вот туда-сюда его уносишь, половина не примут, пропускаешь. Надоело оно мне тогда, конечно. Ну ничего, потерпим, вроде пока нормально идет.
Техника своя есть?
Да, трактор трактор есть, сенокоска есть, грабли. Все равно приходится к прочей силе прибегать. Бугаев Илья Владимирович помогает прессовать. Даже вот нынче помогал, половина сена скосил сам и спрессовал, потому что просто погода еще, надо же успеть за погоду. Нынче лето, сами знаете, какое было. Каким-то чудом еще успели накосить, а кто-то вообще маялся до осени. Мы успели зеленое хорошее сено заготовить до осени.
Сейчас в Тюменской области набирает обороты уникальная в своем роде программа по поддержке ЛПХ, которая называется 5+. Слышали вы об этом,
да,
программе? Ну и возникали мысли стать участником?
Пока нет, просто у меня свои коровы устраивают. Наши коровы, они здесь привыкшие, они знают каждую кочку. Мы сейчас отдельно пасем, они знают и дорогу домой, и назад, и туда могут сами уйти. Поэтому я как-то пока побаиваюсь. Да, и все равно говорю, на здоровье все это, пока свои коровы устраивают. Но мы долго шли к тому, чтобы свои коровы так давали, несколько лет, потому что долго коровы давали, мало, как раньше говорили, суходойки были. 10 литров, 12, это несерьезно. Сейчас вот у меня свои коровы дают даже 2 коровы больше 20 литров, поэтому меня пока не устраивают.
Рекордсменки прям.
Да, да, для нашей деревни рекордсменки, для нашей местности, для Сибири все равно.
Расширять поголовье не собираетесь?
Пока нет, нам хватает, пока справляемся, хоть бы так подержаться несколько лет, хоть бы не убавить мне не пришлось, потому что, говорю, все на здоровье. Супругу уже больше 45 лет, тоже уже в своем роде возраст для сельского-то хозяйства. Все же вручную весь труд.
Во сколько начинается ваш рабочий день?
Зимой начинался с 6 часов, длился до 8, до 9, в 9 только заходили домой. Сейчас уже в 5 уже встаем, с 5 и до 10. Сейчас начнем на пастбище выгонять того, раньше 4:30 приходится вставать, чтобы пораньше подоить. В 6:30 уже надо сдать молоко, а надо еще телят напоить. А пасем еще отдельно, сами выгоняем же электропастух отдельно, теперь пасем от деревни. Потому что затратно с деревней вместе, скота много. Если пастуха нанимать, то дорого, а если пасти, то он не успевает сено накосить. Вот сколько пасли, столько без сена и были, поэтому стали отдельно. Вот хорошо сейчас механизм такой, электропастух, ой, вообще хорошая вещь.
У вас где-то за деревней, да?
Да, у нас земля в аренде оформлена, и вот там вот за складом вот эта вся вот площадь. А за дорогой там, получается, за полевой, там уже собственность, у нас еще в собственности земля есть. Там сено косим, а здесь вот электропастух стоит, землю все используем.
Живете в деревне не просто, смотрите в окно на колышащиеся березки, а такой непосильный, тяжелый труд.
Мы на березки не успеваем посмотреть некогда, так только летом, когда коров гоняем в поле. Приходится вот 3 километра туда, 3 обратно. Сейчас кобылу купили, вот в прошлом году взяли кредит, купили кобылу, чтобы пасти. Сейчас жеребая пока должна жеребиться, теперь муж пешком пока прогуливаться их гоняет, потому что жалко ее, тоже нельзя так эксплуатировать. Она просится, рвется, с кобылой легче. У нас так еще скутер есть, да, квадроцикл такой небольшой, все равно не без техники.
Ну что ж, спасибо за то, что вы нас встретили и за то, что поговорили с нами. Ну и, наверное, спасибо за то, что деревня живет за счет таких людей, как вы. Не рветесь в город, и несмотря на то,
город,
что
для меня это вообще
рабочий день у вас с раннего утра до позднего вечера, вы все равно остаетесь здесь. Спасибо вам за разговор и удачи во всех делах.
Спасибо, что посетили.
Беседу вела Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
Пока мы все с нетерпением ждем настоящего тепла и полного схода снега, клещи проснулись и вышли на охоту. В Сладковском районе уже зарегистрирован один случай укуса. Как уберечься от коварного насекомого? Какие меры профилактики нужны? Об этом мы говорим с врачом-инфекционистом ГБУС ТО «Областная больница» номер 14 имени Шанаурина, село Казанское, филиала номер 1 Сладковская районная больница Гульжан Мусаевной Беремжановой. Гульжан Мусаевна, что скажете по цифрам прошлого года, что касается укусов клеща?
За прошлый год, 2016 год, всего укусов зарегистрировано было 166 случаев. Из них 39 детей, дети до 14 лет. Иммуноглобулин получили 162 человека, потому что 4 случая были позднего обращения, то есть мы их экстренно не прививали иммуноглобулином.
Вот эти 4 случая, о которых вы сказали, позднее обращение, люди были госпитализированы или какая им помощь тогда была оказана?
Ну, оказана была только антибактериальная профилактика, профилактика лаймборрелиоза. То есть профилактики клещевого энцефалита уже смысла не было. То есть 72 часа упущено, поэтому мы не прививаем их.
Вообще в прошлом году были люди госпитализированы по поводу?
За прошлый год у нас был один случай клещевого энцефалита, был госпитализирован. Клещевой рикетиоз, один случай был тоже госпитализирован.
Взрослые?
Взрослые, да. Но укусы клеща, мы их не госпитализируем, мы оказываем им помощь экстренную и амбулаторно.
То есть вот эти случаи, это получается были осложнения?
Были осложнения на фоне укусов. после укусов клеща развились заболевания. Я еще раз призываю всех жителей не упускать те золотые 72 часа, которые можно привиться, потому что заболевания достаточно серьезные, несут последствия, осложнения, нарушения неврологические возможны, также и летальные исходы.
Уже мы с вами в этом году, несмотря на то, что очень много снега, все же он сходит, и уже зарегистрирован один случай укуса. Расскажите, кто поступил?
В нашем районе зарегистрирован один случай укуса клеща. Это ребенок 4-годовалый, непривитый. Укус в лесу произошел. Всех родителей и также жителей настоятельно просим осматривать себя в течение дня, особенно после посещения леса, и также не посещая лес, то есть все мягкие места, просить кого-то детей осматривать, потому что возможны всасывания в любые места.
В последнее время, так как участились укусы, клещ бушует, можно так сказать, очень часто в различных источниках можно прочитать народные способы, как извлечь клеща самостоятельно в домашних условиях. Вот, прокомментируйте.
Мы, конечно, в домашних условиях, если есть возможность обратиться в медицинское учреждение, желательно не удалять, потому что есть возможность, то, что частички клеща останутся, то есть может быть инфицированная рана после этого, то есть вместо укуса может инфицироваться. Поэтому способов много, люди всякое приноривают. Но мы удаляем пинцетом, стараемся, есть методики, медработники знают, как удалять клеща, проблем не бывает. Бывает, конечно, когда он глубоко всасывается, осложнение бывает, что видим инфицированные раны вместо укуса.
Если человек увидел, что клещ присосался, и клещ сам отцепился, и у человека нет в это время возможности обратиться в течение, например, суток, каким-то образом рану можно обработать, чтобы хотя бы немножко сгладить последствия?
Местно обрабатываем антисептиками, можно раствором бриллиантовой зелени, либо раствором йода обработать. Желательно, да, конечно, все-таки обращаться.
Будем надеяться, что наши радиослушатели снова нас услышали и вас, потому что все-таки, когда говорит специалист, это более воздейственно.
На сегодняшний момент иммуноглобулина у нас достаточно. По полису ОМС мы бесплатно прививаем экстренно всех.
Это вы сказали экстренно. Если я, например, хочу сделать просто прививку, чтобы защититься от укуса, за это я буду платить деньги?
Понятие вакцинации против клещевого энцефалита и экстренная профилактика – это как бы разные понятия, потому что мы прививаем вакциной, а профилактируем иммуноглобулину. То есть это немножко разное. После иммуноглобулина иммунитет не вырабатывается, он просто профилактирует непосредственно заболевание клещевого энцефалита, а вакцинация уже вырабатывает иммунитет. На сегодняшний момент, пока вакцинация на платной основе только у нас проводится в больнице, и вакцина есть, уже мы подавали информацию, что можно привиться, обращайтесь в регистратуру.
То есть идет человек в регистратуру, потом его направляют в,
да,
в какой-то из
кабинетов? Да, осмотр инфекциониста либо терапевта производится, и уже если нет противопоказаний, человек оплачивает, и мы прививаем. Да.
Спасибо за полезную информацию.
Беседу вела Елена Данильченко.
За щитом.
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года утвержден технический регламент о безопасности игрушек, который устанавливает основные требования к подобным изделиям. Это сделано в целях защиты жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, потребителей игрушек относительно их назначения и безопасности. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой и доступной для осмотра. Маркировка наносится изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом и импортером. Им же определяются место и способ нанесения маркировки. Она должна содержать следующую информацию: наименование игрушки, наименование страны, где она изготовлена, наименование и местонахождение изготовителя, уполномоченного изготовителем лица, импортера, информацию для связи с ними, товарный знак изготовителя при наличии, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмма, обозначающая возраст подростка. Основной конструкционный материал для детей до 3 лет при необходимости. Способы ухода за игрушкой при необходимости. Дата изготовления, месяц-год. Срок службы или срок годности при их установлении. А также условия хранения при необходимости. В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают комплектность для наборов, правила эксплуатации изделия, способы гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию по сборке. Предупредительная информация должна содержать указания об особых мерах предосторожности при использовании. За дополнительной информацией можно обратиться в пункт по защите прав потребителей по адресу город Ишим, улица Ленина, дом 28, третий этаж, или позвонить по номеру 8-345-51-23-2-84.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.